Вторая. Не составляло, напротив, никакой загадки миллион лет назад то, каким образом намеревался попасть с южноамериканского континента на Галапагосские острова 35-летний американец по имени Джеймс Уэйт, который абсолютно не умел плавать. Само собой, разумеется, он не собирался оседлывать созданный природой плавучий островок из растений в надежде на счастливый исход. Только что он приобрел в своем отеле, располагавшемся в центре Гуайакиля, билет на новый с иголочки пассажирский корабль «Байя де Дарвин», что в переводе с испанского означает «бухта Дарвина», который должен был отправиться в свое первое плавание, двухнедельный круиз на Галапагосы. Премьеру, предстоявшую судну, на чьей мачте развивался эквадорский флаг, еще за год до отплытия анонсировали и разрекламировали как естествоиспытательский круиз века. Уэйт путешествовал один. Это был преждевременно облысевший пухлый коротышка с лицом цвета непропеченного пирога из дешевого кафетерия и в очках. Так что на вид, будь ему в том выгода, он вполне мог выдавать себя за 50-летнего. Главным его стремлением было выглядеть безобидным и робким. В данный момент он был единственным посетителем коктейль-бара в отеле «Эльдорадо», расположенном на широкой улице Дьез-де-Агоста, где он снимал номер. Бармен, 20-летний потомок гордых инкских аристократов, имя которого было Хесус Ортис, не мог отделаться от ощущения, что дух этого бесцветного и недружелюбного человечка, назвавшегося канадцем, сломлен некой ужасной несправедливостью или трагедией. Уэйт хотел, чтобы любой, кто его увидит, чувствовал то же самое. Хесус Ортис, один из приятнейших персонажей моего повествования, испытывал в отношении этого одинокого туриста скорее жалость, чем презрение. Ему было грустно, как на то и рассчитывал Уэйт, от мысли, что постоялец только что израсходовал кучу денег в магазинчике при отеле на соломенную шляпу, веревочные сандалии, желтые шорты и сине-бело-лиловую хлопчатобумажную рубашку, в которой тот сейчас и был выряжен. Ортис припомнил, что, прибыв из аэропорта в деловом костюме, Уэйт выглядел весьма достойно. А теперь, ценою больших затрат, приобрел вид клоуна, карикатуры на американского туриста в тропиках. К новой хрустящей рубахе Уэйта еще был приторочен ценник, и Ортис вежливо и на хорошем английском сказал ему об этом. «Разве?» — проронил Уэйт. Он знал, что ценник болтается на нем, и хотел, чтобы тот продолжал болтаться, однако разыграл небольшой спектакль, изобразив замешательство и даже словно бы намереваясь оторвать злосчастный клочок картона, но затем, словно переполненный вновь некой печалью, от которой он старался бежать, как бы забыл о своем намерении. Уэйт был рыбаком, а ценник на рубашке — его наживкой, способом подтолкнуть незнакомых людей к тому, чтобы те заговорили с ним в той или иной форме, сказали ему то, что произнес Ортис. «Извините меня, сеньор, но не мог не заметить». В отеле Уэйт был зарегистрирован под именем, которое значилось в его фальшивом канадском паспорте — Уиллард Флеминг. Он был чрезвычайно удачливым мошенником. Самому Ортису ничто не угрожало. Однако для женщины, без спутника, зажиточной наружности, незамужней и уже рожавшей, Уэйт представлял бы определенную опасность. До сего момента он успел обольстить и заставить выйти за себя замуж 17 подобных жертв, после чего, очистив их шкатулки с драгоценностями, сейфы и банковские счета, исчезал. Везение его было столь велико, что ему удалось стать миллионером и открыть под разными вымышленными именами процентные счета в банках по всей территории Северной Америки, ни разу при этом ни на чем не попавшись. Насколько ему было известно, никто даже и не помышлял о том, чтобы поймать его. Что касается полиции, то для нее, рассуждал наш герой, он был лишь одним из 17 сбежавших от жены мужей, которые носили, соответственно, 17 разных имен, а не одним и тем же преступником по имени Джеймс Уэйд. Ныне трудно поверить, что люди когда-то могли являть столь блестящий образец двуличия, как Джеймс Уэйд, если только не помнить, что в те давние времена почти у всякого индивида мозг весил порядка 3 килограммов. Не было предела злым козням, которые столь непомерно разросшийся мыслительный аппарат мог задумать и осуществить, и потому я задаю вопрос, хотя поблизости нет никого, кто бы на него ответил. Можно ли сомневаться, что 3-килограммовый мозг некогда представлял собой почти роковой дефект с точки зрения эволюции человеческого рода? И еще, какой, помимо нашей переусложненной нервной системы, источник злодеяний, творившихся практически повсеместно, существовал в ту эпоху? Мой ответ — никакого. Если бы не эти невероятно гипертрофированные мозги, Земля была бы совершенно невинной планетой.